В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Карабах. Третий день военного времени». «Грузинская мечта. Распад без компромиссов». «Закон об обороне. Где будут защищать республику Южные Осетины». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Армения готова признать независимость Нагорного Карабаха. В Кремле назвали панамские документы домыслами. В Ираке десятки человек убиты при нападении террористов-смертников. Армения готова признать независимость Нагорного Карабаха в случае расширения военных действий Азербайджана против самопровозглашенной республики. Об этом в понедельник на встрече с послами стран-членов ОБСЕ сообщил президент Армении Серж Сарксян. Республика Армения, как страна соглашения о прекращении огня 1994 года, продолжит полноценно выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, заявил Сарксян, отметив, что поручил Министерству иностранных дел начать работы по заключению договора о военной взаимопомощи с самопровозглашенной НКР. Он подчеркнул, что эскалация боевых действий может повлиять на безопасность не только Южно-Кавказского, но и Европейского региона. Ранее в Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили о готовности к прекращению огня в зоне Карабахского конфликта. Пресс-секретарь ведомства Химкет Гаджиев назвал в качестве условия вывод армянских войск со всех оккупированных территорий и обеспечение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в рамках международно признанных границ страны. По данным ООН, на сегодня по меньшей мере 33 человека погибли и свыше 200 получили ранения. Среди погибших 30 военнослужащих и трое мирных жителей, отмечается в документе. Число раненых официально пока не подтверждено. Ранее Баку сообщал о 12 погибших в результате боестолкновений азербайджанских военных. Ереван заявлял, что армянские вооруженные силы потеряли убитыми 18 военнослужащих.
Эхо Кавказа. Новости.
Изменять формат Минской группы ОБСЕ по Карабаху нецелесообразно. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Тройка ее сопредседателей – это наиболее важный механизм по урегулированию, приводит слова Лаврова РИА Новости. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов, Джеймс Уорлик и Пьер Андрея сегодня встречаются в Вене. Как сообщил в Твиттер Джеймс Уорлик, три страны-сопредседателя инициируют созыв всех стран-членов Минской группы во вторник, 5 апреля, в связи с обострением военных действий в Нагорно-Карабахском регионе. Постоянные члены Минской группы ОБСЕ включают в себя Белоруссию, Германию, Италию, Швецию, Финляндию и Турцию, а также Армению и Азербайджан. И на основе ротации тройку сопредседателей ОБСЕ. Кремль сегодня вновь призвал стороны Карабахского конфликта к режиму прекращения огня. При этом, по словам пресс-секретаря российского президента, никаких телефонных переговоров между Владимиром Путиным, Сержем Сарксяном и Ильхамом Алиевым пока не было. Представитель Кремля тоже заметил, что пока не идет речи и о какой-либо встрече у Путина конфликтующих сторон, как было в момент обострения конфликта в Нагорном Карабахе в 2014 году. Так называемые панамские документы построены на доводах и спекуляциях и не содержат новой информации. Об этом заявил Интерфаксу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию журналистского расследования о связанных с Владимиром Путиным офшорных компаниях. «Мы хорошо знаем, это так называемое журналистское сообщество. Очевидно, что там много журналистов, основной профессией которых вряд ли является журналистика. Много бывших представителей и Госдепа, и ЦРУ, других спецслужб, добавил Песков. Основной целью таких вбросов Песков вновь назвал самого президента России и политическую стабильность в стране. А саму информационную атаку связал с предстоящими думскими и президентскими выборами. Вчера вечером Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, Международный консорциум журналистских расследований, WikiLeaks и сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, посвященный коррупции в высших эшелонах власти в ряде стран. России посвящена значительная часть расследования. В ней утверждается, что близкие Владимиру Путину люди через Банк России и панамские офшорные компании отмыли более 2 миллиардов долларов. Героями так называемого «Панама-гейт» стали также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка. Практически все выводы в докладе основаны на документах панамской юридической компании, регистратора офшорных компаний «Mossack Fonseca». Авторы расследования считают, что эта фирма помогала клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов. Всего в скандальном докладе фигурируют имена более 20 действующих и бывших глав государства, более 100 политиков из разных стран мира. В частности, в нем говорится о незадекларированной офшорной кампании, связанной с президентом Украины Петром Порошенко, об офшорах президента Азербайджана Ильхама Алиева. Именно за расследование финансовых махинаций последнего была посажена в тюрьму журналистка азербайджанской службы «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Хадиджа Исмайлова. Национальное антикоррупционное бюро Украины не будет проводить расследование в связи с панамскими офшорами президента страны Петра Порошенко. Согласно опубликованным данным, украинский лидер пользовался панамским офшором, чтобы избежать уплаты налогов при продаже компании «Рошен».
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. В Грузии с тревогой следят за ситуацией в Нагорном Карабахе. Обострение конфликта между двумя ее непосредственными соседями, Азербайджаном и Арменией, и последствия этого противостояния не могут обойти Грузию стороной. Тбилиси готов стать посредником, но аналитики советуют грузинским властям учесть возможные осложнения, которые ожидают Грузию в случае дальнейшего конфликта. Тему продолжит Мзи Парисишвили.
Главная задача сегодня – это прекращение огня, заявила министр обороны Грузии Тина Хидашели. Ранее свои пожелания скорейшей деэскалации и наступления мира на Южном Кавказе выразили и другие представители власти. Каждый из них, комментируя события в Нагорном Карабахе, тщательно подбирая слова, подчеркнуто отмечает, что речь идет о двух близких соседях и братских народах. Глава Генштаба Грузии Вахтанг Капанадзе сегодня сообщил, что поддерживает тесную связь с армянскими и азербайджанскими коллегами, получая от них полную информацию, какую генерал-майор не стал уточнять. Однако не исключил возможность посредничества Грузии в урегулировании ситуации.
Мы по мере возможности должны взять на себя посредническую роль, ведь мы одна из тех стран, у которой с обеими сторонами хорошие отношения.
Обострение конфликта не нужно ни одному государству на Южном Кавказе, но интересно России, уверен специалист по вопросам Кавказа Олег Уквахадзе. Он напоминает, что Москва поставляла вооружение как Баку, так и Еревану, тем самым способствуя напряженности между двумя государствами. По мнению Уквахадзе, таким образом Россия сохраняет за собой роль главного игрока и медиатора в регионе. Эксперт считает, что в такой ситуации грузинские власти могут в очередной раз оказаться перед непростым и опасным выбором.
Особую опасность для нас представляют военные грузы для военной базы в Гюмри, расположенной в Армении. Если конфликт еще больше обострится, не исключено, что российские власти потребуют от Грузии пропуск военных грузов. Это будет означать открытую поддержку Армении со стороны Грузии. Поэтому Грузия ни в коем случае не должна согласиться на это предложение.
Парламент Грузии в апреле 2011 года расторгнул договор с Россией о транзите военных грузов и личного состава, напоминает обозреватель военно-аналитического журнала «Арсенали» Тимур Чачаница. Опасность он видит в другом.
Когда только развязался конфликт на Горном Карабахе, в Грузии были подорваны газопровод в направлении Армении и поезд, направляющийся в Ереван. В Тбилиси были заминированы автобусы, направляющиеся в Баку, и они потом взорвались на территории Азербайджана. За всем этим последовали жертвы. Я не исключаю, что такие вещи могут произойти и сейчас на нашей территории.
Не исключают наблюдатели обострения ситуации на тех территориях Грузии, где компактно проживают азербайджанцы и армяне. Властям Грузии придется уделять этим регионам еще больше внимания, считают они. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Чего ждать Грузии от карабахского конфликта? Мнением тбилисцев на улице столицы интересовался Серго Бригвадзе.
Как должна себя повести Грузия в сложившейся ситуации?
Наши политики сами не знают, как вести себя в этой ситуации. Стороны конфликта не знают, как решить этот вопрос. Мнение же рядовых граждан Грузии и вовсе никого не интересует. Конечно, было бы хорошо, если бы мы могли поддерживаться нейтралитета. Однако этого не произойдет. Обе стороны наверняка ожидают от Грузии определенной поддержки. Тут наши власти должны серьезно поработать, чтобы никто не остался в обиде на нас. Это сложно, но ведь в этом и заключается работа наших политиков.
Существует ли опасность того, что конфликт перерастет в масштабную войну на Южном Кавказе?
Конечно, существует и всегда существовало. Представители двух этих стран сегодня проживают во многих странах Южного Кавказа. Поэтому в регионе сложно будет кому-либо оставаться в стороне от этого конфликта.
В Грузии проживает очень много армян и азербайджанцев. Естественно, мы не должны принимать чью-либо сторону. Самое важное сейчас – это оказать дипломатическую помощь обеим сторонам. В другой ситуации отношение этнических представителей этих стран, проживающих на нашей территории, может серьезно ухудшиться. Конфликт разгорится уже в Грузии. Более того, не исключено, что если конфликт не утихнет в ближайшее время, бои начнутся на территории всего Южного Кавказа.
Я думаю, мы должны придерживаться нейтралитета. Обе страны – наши соседи, и в них проживают наши братские народы. Мы должны показать им, как они живут в Грузии, насколько мирно сосуществуют на территории нашей страны. Мы соседи и братья, нам нечего делить. Тут не о чем говорить. Мне очень не нравится эта ситуация.
А как вы думаете, может ли этот конфликт перерасти в более масштабный?
Конечно, может. Сейчас во всем мире очень напряженная ситуация. Все пытаются отстаивать свои позиции довольно жесткими методами. Мир погряз в конфликтах. Тут нет другого выхода, кроме как призвать людей к благоразумию. Мы все соседи. Я очень хочу, чтобы все мы оставались братьями и сестрами. Я считаю, что в любой ситуации наша страна должна сторониться конфликта. Молю Бога, чтобы ситуация в Нагорном Карабахе наладилась, чтобы новые войны не коснулись Грузии. А при сегодняшнем положении не стоит исключать того, что конфликт перекинется и на нашу страну. Мы уже давно поняли, что в любой ситуации лучше улаживать ситуацию дипломатическим путем.
Я считаю, что у Грузии есть возможность пригласить обе стороны за стол переговоров. Наша страна всегда была культурным центром Южного Кавказа, домом для представителей многих народов, в том числе армянского и азербайджанского. Поэтому мы и должны выступить в качестве посредника. А в целом все это мины, заложенные еще Российской империей. Все эти процессы по сей день управляются Россией. Мало что зависит от какой-либо другой стороны.
Серго Бригвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Теперь мы точно знаем, что такое бессмысленная война. Нет, это, оказывается, не расхожая банальность. Напротив, это вполне политологическая категория. Просто война больше не продолжение политики иными средствами. Война – это замена политики там, где вместо нее вакуум. С этим очень трудно смириться после Сирии, которая дело всех и каждого, и Крыма, после которого, как казалось, уже не бывает ничего невозможного. Но противостояние на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе – дело исключительно Нагорного Карабаха, Азербайджана и Армении. Армении. То есть это вопрос не просто местного значения. С точки зрения большой политики, это вопрос политики в тех местах, которые никому на свете не интересны. Этот конфликт невозможно урегулировать не только потому, что стороны не ведают компромисса. Просто этот конфликт в его замороженной форме никому не мешает. В том числе, кстати, и самим его участникам. Просто у каждой стороны есть роль, которую следует исполнять неукоснительно. Азербайджан играет роль проигравшего, который должен ежедневно взрывать статус-кво. На самом деле за 20 лет выросло поколение, которое про Карабах и злодеев, которые его отняли, знает только благодаря телевизору. Но это тоже часть роли, которую должна отыгрывать проигравшая сторона. И, как полагают в Азербайджане не такие уж малочисленные скептики, если власть решит, что пора ненависти прошла, то она и пройдет за день. Но время не пришло, ненависть в тренде. Армения играет роль победителя, который должен всеми силами сохранять статус-кво. Здесь тоже выросло поколение тех, для кого Карабахская война такая же история, как и геноцид 15-го года. И им предписано ненавидеть и верить всему, что говорят про врага и его друзей, например, Турцию. Турция играет роль друга Азербайджана. Две нации, одно государство, солидарность и поддержка. Россия играет роль гаранта Армении и одновременно роль той силы, что вечно хочет зла, и неизвестно, от какой роли она получает больше удовольствия. Сопредседатели Минской группы играют роль миротворцев, которые верят, что убедительность их игры важна для урегулирования процесса, на который они не имеют никакого влияния. Каждая сторона отбывает номер, причем уже который сезон, и в этом представлении ничего не изменилось с тех пор, как все привыкли радоваться заключенному однажды перемирию, так напоминавшему мир, и война выглядела надсмешкой над здравым смыслом, который считался главным. То есть почти ничего не изменилось. Изменились декорации. Случилась Сирия, после которой соблазн счесть себя ее продолжением тем больше, чем более местного значения преисполнена интрига. Все то же, что и вчера, но в ореоле новых мифов, новых страхов и новых заблуждений. И продолжилась эволюция конфликта, которая не подвластна ни его участникам, ни посредникам. Действующие лица мутируют незаметно для самих себя, но физика неумолима. Если давление нарастает, значит растет и температура. Вместо спорадических снайперских упражнений интенсивная снайперская война. Потом привыкают к минометам, потом перестают быть экзотикой танки, как пока остается экзотикой фронтовая авиация. А роли остались прежние, просто стало жарче, именно потому что остались прежними роли. Никто, скорее всего, не планировал начало войны в ночь с 1 на 2 апреля. Просто что-то могло не сложиться в обыденности прифронтовой полосы, где ежедневно что-то минируется и где-то рутинно бьются за господствующие высоты. В области высокого давления все не так, как кажется, и как должно. Казалось бы. Скорее всего, не изменится особая линия фронта, не изменится характер противостояния, не изменится ничего, потому что это уже давно не война за территории или за то, что мы привыкли считать логичным поводом для войны вообще. Война как необходимость отбыть предписанный номер. Скорее всего, ненадолго. Но, по всей видимости, не в последний раз.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в Грузии стартовала неделя НАТО. В рамках этой недели в столице и в регионах запланировано несколько мероприятий с участием представителей стран Альянса. Открывая неделю, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что Тбилиси ожидает значительного прогресса от будущего саммита НАТО в Варшаве. В свою очередь, грузинские эксперты не исключают, что процесс интеграции Грузии в военно-политический блок может натолкнуться на новые препятствия из-за резкого обострения вокруг Нагорного Карабаха. Звяд Мчедлишвили продолжит тему.
Неделя НАТО в Грузии началась с работы форума народной дипломатии, который сегодня открылся в Тбилиси. На мероприятии выступил глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили. Поприветствовав участников форума и поблагодарив представителей Альянса за поддержку Грузии в процессе евроатлантической интеграции, премьер-министр заговорил о предстоящем саммите НАТО, который пройдет в июле этого года в Варшаве.
В вопросе сближения с НАТО Грузия ожидает от саммита в Варшаве значительного прогресса в виде практических и политических результатов. Надеюсь, что в рамках этого саммита Грузия получит четкие сигналы. Кроме того, хочу еще раз подчеркнуть, что наше стремление в Евросоюз и НАТО не означает, что мы идем против кого-то.
Заявил Квирикашвили. Конкретизировала ожидания грузинской стороны от предстоящего саммита министр обороны Тина Хидашели. Она подчеркнула, что о получении плана действий к членству речь не идет.
Мы не требуем ПДЧ на Варшавском саммите. Не требуем потому, что в прошлом году на декабрьском министериале мы сделали гораздо больше шаг к НАТО. В Варшаве мы добиваемся другого. Я много раз говорила и повторю вновь, что моя задача как министра обороны заключается в том, чтобы получить в Варшаве такого рода соглашение, которое повысит обороноспособность нашей страны.
Заявила Хидашели. Между тем, грузинское экспертное сообщество настроено отнюдь не столь оптимистично. Неизвестность относительно сроков получения Грузии ПДЧ может затянуться на неопределенное время, говорит главный редактор грузинского военно-аналитического журнала «Арсенали» военный эксперт Ираклий Авадашвили. Причина – события в Карабахе. В случае эскалации конфликта НАТО может попросту отстраниться от процессов в регионе.
К сожалению, существуют такие подозрения, что те страны-члены НАТО, которые и до этих пор настороженно относились к сближению блока с Грузией, например, Германия, Италия, Нидерланды, теперь могут проявить еще большую осторожность. Тем самым они приостановят процесс интеграции Грузии в НАТО. Это пессимистичный расклад, и я очень хотел бы ошибаться.
Говорит Авадашвили. Однако грузинский эксперт по вопросам безопасности Георгий Гобрунидзе считает, что в случае начала полномасштабных боевых действий между Азербайджаном и Арменией интерес НАТО к региону и в частности Грузии не ослабнет.
Разрастание этого конфликта в любом случае будет использовано Российской Федерацией с целью укрепления собственных позиций в регионе. Однако Североатлантический альянс может не пожелать уступать регион, и в таком случае сотрудничество между НАТО и Грузией может возрасти. К тому же не думаю, что Карабахский конфликт оставит равнодушным Турцию, которая является стратегическим партнером Азербайджана и членом НАТО. Единственная сухопутная коммуникация между Турцией и Азербайджаном пролегает через Грузию, что увеличивает ее стратегическую роль. Потому маловероятно, что Грузия окажется вне интересов НАТО.
Рассуждает Гобрунидзе. Конфликт в Карабахе сегодня прокомментировал и руководитель представительства НАТО в Грузии Уильям Лахью. Выступая на форуме народной дипломатии, он заявил, что противостояние в Карабахе опасно тем, что может повлиять на ситуацию в Грузии. Однако Лахью не пояснил, может ли это сказаться на интеграционных процессах. Тем временем в рамках недели НАТО в Грузии начались совместные военные учения на базе Центра обучения и оценки НАТО, которые продлятся до 14 апреля. Сама неделя завершится 19 апреля. Она проводится в Грузии уже 9-й раз. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Абхазии в минувшее воскресенье прошли выборы в органы местного самоуправления на всей территории, за исключением Гальского района. Об их итогах рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шарин.
Вчера, в воскресенье, в Абхазии во всех городах и районах, кроме Гальского, проходили выборы в органы местного самоуправления. Последние такие состоялись более 5 лет назад, 12 февраля 2011 года. Нынче они должны были пройти тоже в феврале. Однако, по предложению президента Рауля Хаджимба, их перенесли на апрель. Что касается Гальского района, то там выборы отложены на будущий год, поскольку у подавления подавляющего большинства гальцев были аннулированы незаконно выданные ранее паспорта гражданина Республики Абхазия. Вот-вот в республике начнется кампания по обмену абхазских паспортов, в ходе которой они будут иметь возможность выбора – получить или их соответствующим отказом от грузинских гражданства и паспортов, или же только вид на жительство в Абхазии. Выборы депутатов проводились по одномандатным избирательным округам. На места в собраниях претендовали 365 кандидатов, из них 53 женщины, то есть чуть больше двух человек на место. На прошлых выборах в этих округах было зарегистрировано 327 претендентов. В столице Абхазии в округах номер 21 и 23 на выборы не пришло необходимых 25% избирателей, поэтому там они признаны несостоявшимися. В течение двух месяцев в этих округах должны пройти повторные выборы. Из-за зафиксированных нарушений они также состоятся по округу номер 7 в Гулрыбском и округу номер 12 в Сухумском районах. Среди избранных депутатов в Сухуми 5 из прошлого созыва, в том числе и возглавлявший горсобрание Константин Пилия. Кроме того, в новом созыве столицы появилась одна женщина, Инна Кварче. Хотя противостояние между основными политическими силами на выборах в местные собрания не так очевидно, как во время парламентских выборов, тем не менее многие наблюдатели тут же взялись за подсчет того, сколько победило провластных и оппозиционно настроенных кандидатов. На популярном сайте Абхазавто один из комментаторов уже в первом часу ночи на 4 апреля заявил: «В Кварчале победа во всех округах, за исключением одного, за провластными кандидатами. В Ачимчире проиграл Славик Квискири, в Кварчале Аргуния, недавно выступавший в эфире АГТРК от партии Амцахара. В Гудауте 20 из 29 мест у провластных кандидатов. В Гагре проиграл бывший мэр Кетсба, проиграл и Тания, который возглавляет инициативную группу по референдуму». Конец цитаты. Другой не удержался от сарказма: «Молодцы, праздник какой, как будто Третью мировую войну выиграли». Конец цитаты. Третий заметил: «Спор о том, кого прошло больше, провластных или оппозиционеров, какой-то не очень умный. Кто-то считает так, а кто-то иначе. Например, по Сухуму, среди тех, кого я знаю лично, четверо кандидатов, убежденных хаджимбистов, проиграли, а в других округах выиграли трое, кого, ну, точно провластными не назовешь». Конец цитаты. Четвертый написал так: «Мне непонятен этот телячий восторг на тему провластных депутатов. Они же как флюгеры. Разве жизнь нам это не показала? Сегодня одни провластные, а завтра нет. Вспомните Анкваба и парламент. В 2012 году, когда Анкваб был президентом, в парламент прошли только 4 человека от Форума народного единства Абхазии, единственной на тот момент оппозиционной партии. Остальные дружно голосовали за любые президентские предложения. А что случилось потом, вы знаете». Конец цитаты. На самом деле в этих рассуждениях сказывается и политизированность многих интернет-комментаторов, о чем напомнило примирительное замечание еще одного комментатора: «Поздравляю всех победивших, вне зависимости от того, кто за кого. Дай Бог, чтобы они все служили своему народу, избравшим их, и пусть они не огорчат своих избирателей». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвале 8:30 вечера. Пришло время регионального выпуска новостей, с которым из пражской студии Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел чрезвычайное совещание с руководителями силовых структур при участии главы МИД и председателей парламентских комитетов. На совещании обсуждалась вспышка боевых действий в зоне армяно-азербайджанского конфликта. В то же время Грузия активно предлагает свои посреднические услуги. Вслед за руководителем парламентского большинства Георгием Вольским, предложившим провести азербайджано-армянские переговоры в Тбилиси, начальник генерального штаба ВС Грузии Вахтан Капанадзе заявил, что Грузия должна сыграть роль посредника в конфликте. По словам генерала Капанадзе, Грузия – одна из стран, имеющих хорошие отношения с обеими сторонами конфликта. Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели подчеркнула в интервью журналистам, что во время ее последних контактов с армянским и азербайджанским коллегами, с которыми она говорила по телефону, никаких просьб и предложений от них в адрес Грузии не поступало. Она отметила, что Грузия всегда выступала и выступает за территориальную целостность Азербайджана. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джиналидзе отменил визит в Польшу из-за резкого ухудшения отношения в Нагорном Карабахе. Он провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильмаром Мамедьяровым, выразив обеспокоенность эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. Планируется телефонный разговор Михаила Джиналидзе с его армянским коллегой, сообщает портал «Грузия онлайн». В Тбилиси стартовала неделя НАТО, в рамках которой до 19 апреля в грузинской столице и регионах пройдут различные мероприятия. С сегодняшнего утра открылся форум народной дипломатии «НАТО-Грузия», для участия в котором из Брюсселя в Тбилиси прибыли представители Альянса. Открыл форум премьер-министр страны Георгий Квирикашвили, который выразил благодарность всем, кто поддерживает Грузию на пути европейской и евроатлантической интеграции. Он подчеркнул, что от Варшавского саммита НАТО в Тбилиси ожидают четких посланий. Грузия, как страна-аспирант, придает большое значение упрочению связи с Североатлантическим альянсом и выполняет значительные обязательства, участвуя в силах быстрого реагирования и миссиях НАТО, заявил Квирикашвили. Премьер отметил, что стремление Грузии к интеграции с Евросоюзом и НАТО не означает борьбы против кого бы то ни было. Ливан Гачичеладзе, возможно, больше не будет генеральным директором «Маэстро». Это обсуждается в рамках переговоров между владельцем контрольного пакета канала Гии Гачичеладзе и одной из владельцев доли Макой Асатиани. По неофициальной информации, на пост директора «Маэстро» рассматривается кандидатура Зураба Накиури. Как сообщил адвокат братьев Гачичеладзе Иракли Кардзахи Интерпресс Ньюс, все будет решено на собрании учредителей, которое назначено на завтра.
Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня ряды парламентского большинства покинула фракция партии «Национальный форум». Об этом на специальном брифинге заявил один из ее лидеров Каха Шартава. После этого часть депутатов от «Грузинской мечты» констатировала фактический распад коалиции. Подробности в материале нашего специального корреспондента Иракля Аргвелидзе.
Сегодня на специальном брифинге один из лидеров национального форума Каха Шартава огласил решение большинства членов партии идти на будущие парламентские выборы самостоятельно. В отличие от республиканцев, 6 членов партии покинули и парламентское большинство.
Национальный форум добросовестно выполнил все обязательства, взятые на себя перед коалицией. В парламентских выборах 2016 года мы примем участие независимо. Национальный форум покидает также парламентское большинство и должности, которые занимали члены партии в парламентских комитетах.
После ухода национального форума в распоряжении парламентского большинства остается 82 депутата, в том числе 10 членов партии республиканцев. Как известно, для принятия решения требуются голоса 76 депутатов. Как заявил член фракции Давид Бердзанишвили, республиканцы не собираются манипулировать своими голосами, однако будут руководствоваться своими партийными интересами.
Мы прогнозировали решение национального форума, однако заверяю, что мы не собираемся жонглировать нашими 10 мандатами. Тем не менее, напомню, что партия республиканцев принимает решение, исходя из своей политической повестки дня. Что касается обязательств, взятых нами перед коалицией «Грузинская мечта», то мы останемся им верны вплоть до парламентских выборов.
Уход нацфорума, как и заявление республиканцев, дали повод нескольким ведущим участникам правящей коалиции констатировать, что их политическое объединение распалось. Об этом, в частности, заявил председатель финансово-бюджетного комитета Тамаз Меджаури. Его мнение разделил и глава экономического комитета Зураб Кемаладзе.
Я не вижу проблемы в решении национального форума. Однако реальность такова, что коалиция распалась, что бы кто ни говорил. Когда республиканцы говорят, что будут голосовать, исходя из своих интересов, то это означает, что практически они не члены большинства и будут сотрудничать с коалицией лишь по тематическим вопросам.
В ситуации, когда единство коалиции стоит под вопросом, в грузинской мечте сосредоточены на избрании кандидата для участия в грядущих парламентских выборах, который будет стоять в списке под первым номером. Дело в том, что на последнем политсовете грузинской мечты было принято решение о выдвижении на этот пост действующего премьера Георгия Квирикашвили. Однако, согласно избирательному кодексу, в этом случае премьеру придется покинуть этот пост, что автоматически повлечет за собой отставку правительства. Поэтому в юридическом комитете парламента в срочном порядке разработаны изменения, по которым премьер должен сохранить этот пост до выборов. Конституционалист Левана Лапишвили считает, что Георгий Квирикашвили вряд ли станет лидером, цементирующим единство грузинской мечты, даже если большинство протолкнет это решение.
Думаю, на данном этапе позиции Квирикашвили не являются настолько прочными, чтобы превратить его в лидера, способного сплотить столь разношерстное большинство. Для этого достаточно оценить события последнего месяца, когда большинство фактически отложило в долгий ящик принятие его предложения внедрить так называемую эстонскую модель налогообложения. Несколько раз, когда премьер пытался достигнуть стратегического единства с партией республиканцев, его резко отдернули наиболее одиозные члены большинства. Не лучшую службу сослужили ему и несогласованные заявления членов правительства. В итоге существуют большие сомнения, что Квирикашвили станет независимым лидером грузинской мечты.
Считает Левана Лапишвили. Под занавес дня стало известно, что партийный съезд грузинской мечты демократической Грузии состоится 14 мая. На пост председателя партии будет выставлена кандидатура Георгия Квирикашвили. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
О судьбе коалиции задумался в рубрике «Позиция» наш постоянный автор Дмитрий Маниава.
Партии, входящие в правящую коалицию «Грузинская мечта», примут участие в парламентских выборах по отдельности. Причины, которые подтолкнули Бедзину Иванишвили и его политических партнеров к такому решению, переплелись в причудливом узоре, напоминающем змеиный клубок, и, безусловно, нуждаются в подробном рассмотрении. Анализ социологических данных, мониторинг СМИ и соцсетей указывает на то, что республиканская партия отталкивала от коалиции больше консерваторов, чем могла привлечь либералов. Это утверждение справедливо и для групп консервативно-традиционалистского толка. Они превратились в пугало для либеральной общественности, но не сумели удержать в лагере Иванишвили многих своих единомышленников. Вместе с тем формальные союзники обращались друг с другом как чужой хищник в небезызвестном фильме. Партия «Грузинская мечта» едва не стала заложником страстей и желаний своих младших партнеров по одноименной коалиции. По всей вероятности, поупражнявшись немного в предвыборной арифметике, Иванишвили пришел к выводу, что создание блока, похожего на квартет из басни Крылова, принесет намного больше вреда, чем пользы, и послал своих союзников в автономное плавание, благословившее их на все четыре стороны. Республиканцев выталкивали из коалиции весьма грубо. Они, тем не менее, решили сохранить за собой министерство лидерские посты, но при этом будут вынуждены критиковать правительство как оппонента грузинской мечты на парламентских выборах. А значит, партия некоторое время, скорее всего, недолго, будет отчасти правящей и немножечко оппозиционной. Что тут скажешь? Есть теория когнитивного диссонанса, а вот это, судя по всему, соответствующая ей практика. Впрочем, намного интереснее, что произойдет в отнюдь не резиновой электоральной нише, где республиканцы столкнутся с объединенными демократами Ираклия Алассани, национальным движением и несколькими карликовыми партиями. Голоса либералов-западников распылятся между ними, и решающего преимущества, возможно, не получит никто. Примерно то же самое произойдет и в стане консерваторов с Альянсом патриотов, партией Нино Бурджанадзе, промышленниками и другими группами, низвергнутыми из мечты во тьму внешнюю. Но там более вероятно формирование блоков. Одолжив метафору экономистов, можно сказать, действия Иванишвили ведут к перенасыщению политического рынка. При этом подразумевается, что его личная партия «Грузинская мечта», дистанцировавшись от радикализма и идеологических крайностей, неспешно проплывет над общей свалкой, словно легендарный бомбовоз «Горный орел». Возможно, одна из главных целей последних перестановок – смена информационной модели, на которую, как на шампур, нанизана грузинская политика. Ее основой является черно-белое биполярное противостояние национального движения и грузинской мечты. И часто события рассматриваются исключительно в контексте их конкуренции. Бывшая правящая партия ослабла и более не является опасным соперником. Будь угроза реальна, коалицию не распустили бы. Но информационная модель все еще актуальна и позволяет движению оказывать серьезное влияние на формирование повестки дня, несмотря на уменьшение политического веса. Кажется, Иванишвили решил изменить ситуацию, слепив из подручных материалов новую, разноцветную и многополярную картину. Это ему, вероятно, удастся, если он сумеет предотвратить зарождение нового альянса, сопоставимого по мощи с грузинской мечтой. Проще говоря, он будет разделять для того, чтобы властвовать. Малые партии до последней минуты яростно, как голодные хомяки, боролись за квоты в едином избирательном списке, расточая силы и ресурсы, чего не делали бы, если бы ведали, что им придется идти на выборы поодиночке. А руководители грузинской мечты даже не пытались остановить взорвавшихся партнеров. И это выглядело очень странно в условиях сохранения единства коалиции. Возможно, уже тогда они точно знали, чем все кончится. Так или иначе, единый фронт, созданный для сокрушения прежнего режима, выполнил свою задачу. Несмотря на то, что происходило позже, для многих грузин по-прежнему цены чувства, которые они испытали в победном октябре 2012 года. Штаб грузинской мечты может попытаться овладеть этим капиталом и привязать положительные эмоции к своей партии, а негатив – к бывшим союзникам. Одним из основных инструментов, вероятно, станет теория заговора, в рамках которой республиканцы и сторонники Алассани будут представлены как тайные союзники националов. Если радикальные консерваторы подхватят ее и увенчают лозунгом «все либералы – враги Грузии», то их в ответ обзовут агентами Кремля, после чего стороны начнут обмениваться ритуальными пощечинами. А ведь для партии власти очень важно, чтобы оппоненты с разных флангов сделали главной мишенью не ее, а друг друга. И она, скорее всего, подгонит к разгорающемуся костру пару цистерн бензина. В более развитых странах консерваторы и либералы воспринимаются как две руки одного человека, обреченные на сосуществование и сотрудничество. Но в Грузии правая рука то и дело пытается связать левую, а та, в свою очередь, отрубить правую, и процесс в целом напоминает острый приступ шизофрении. И на самом деле не так уж и важно, как распределятся голоса избирателей. Главное предугадать, уменьшат или увеличат очередные выборы раскол в обществе, взаимный страх и ненависть в Тбилиси. В этом контексте использование некоторых политических технологий можно сравнить с применением ядерного оружия. Оно может нести перелом в ход боевых действий, но экологическая катастрофа после него уничтожит сам смысл победы. Остается лишь надеяться на то, что предусмотрительность проявят все действующие лица, и прежде всего Бедзина Иванишвили, который на днях хладнокровно, как мясник на рынке, несколькими ударами топора расчленил свою мечту.
Это была позиция Дмитрия Маниавы. Текст читал Демис Паландов. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Рауль Хаджимба недоволен темпами и качеством реформ. Об этом абхазский лидер заявил в ходе сегодняшнего правительственного совещания. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Рауль Хаджимба обратился с ежегодным посланием к Народному собранию о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики 20 января 2016 года. Тогда президент объявил, что руководство страны готово к масштабным реформам. Сегодня Рауль Хаджимба решил выяснить, как выполняются его поручения. В совещании приняли участие вице-президент, руководители администрации президента, премьер-министр, члены кабинета министров, генеральный прокурор республики. Республики. Пора от разговоров переходить к делу, заявил глава государства, открывая встречу.
Есть какие-то уже у нас шаги, которые произведены кабинетом министров, но это не означает, что все идет так, как хотелось бы. Есть определенные успехи, есть определенные недостатки, но все-таки недостатков больше, чем пока положительного из того, что мы могли бы озвучить.
Отметил президент. Он конкретизировал сферы, в которых требуется максимально ускорить работу. Это вопросы формирования бюджета, налогообложения, борьбы с коррупцией, медицины, культуры и поддержки репатриантов из Турции и других государств. Премьер-министр Артур Миквави в ответ заявил, что правительство в целом укладывается в сроки, определенные посланием. По его словам, проведен анализ законодательства. В последнее время было принято 220 законов. Требуют доработки еще 26 подзаконных актов. Премьер признал, что есть трудности. Не всегда хватает квалифицированных людей. Миквабия сообщил, что до 15 апреля будет разработана система государственной поддержки для начинающих предпринимателей. Готова и концепция по пенсионной системе. Кроме того, глава правительства предложил.
Для того, чтобы во всех министерствах и ведомствах была улучшена работа с нормативными документами, ввести штат-секретаря. У нас эти сроки обозначены, и такая работа будет выполнена. Единый социальный налог. Работу ведем. Создана специальная группа по этому вопросу. Думаю, что к 4 июля этот документ будет готов. Самый сложный из этих программ – это разработка отраслевой программы, социально-экономической программы. Но я думаю, что успеем. Министерству внутренних дел вопрос сложный. На самом деле, с этой борьбой с криминалом, с ворами в законе, мы хотим участвовать в разработке этого закона.
По словам премьер-министра, сейчас разрабатывается концепция государственной культурной политики, а также программа в сфере образования, репатриации и так далее. Кабмин выступил также собственной инициативой. Теперь все министры заполняют декларацию о доходах. Однако Рауля Хаджимба не удовлетворили заявления премьера. Он сказал, что все равно недоволен темпами реформ. По его словам, практически вся законодательная база, которая принималась в послевоенный период, остается пустой. Не хватает нормативных документов, которые смогли бы обеспечить реализацию этих законов. Глава государства также подчеркнул, что власть готова пойти на радикальные изменения налогового законодательства.
Мы много говорим о том, что налоги должны быть совершенно другими. Тут нас пытаются критиковать, что мы там чуть ли не в два раза заявили о том, что мы не шесть собираемся эти налоги. Такого нигде не было сказано, нужно прочитать послание. Мы говорим о снижении количества 10, 12, исходя из того, что сегодня не все понятно тем же людям, которые работают в сфере бизнеса. У нас бухгалтерских отчетов больше, чем доходов самих этих маленьких предприятий.
Сказал Хаджимба. Нуждается в реформировании и система бухгалтерского учета. Об этом говорилось из года в год, но конкретных шагов нет, отметил президент. МВД представила законопроект, но он, по мнению главы государства, сырой. Его надо дорабатывать. Документы представил и МИД, но и к нему есть замечания. Его тоже нужно дорабатывать. По словам президента, самая лучшая тенденция выполнения поставленных задач в банковской сфере. Анаит Гагарян, Абхазия. Сухум специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня юго-осетинский лидер Леонид Цибилов заявил, что вхождение отдельных частей вооруженных сил самопровозглашенной республики Южной Осетии в состав российской армии противоречит российскому законодательству. По его словам, в дополнительных соглашениях договора о союзничестве и интеграции будет прописано, что юго-осетинские военные будут приняты в российские части, а оборонное ведомство сохранено. Военные эксперты, отслеживающие ситуацию, говорят, что это не совсем тот документ, о котором изначально шла речь. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Никакой официальной информации с российской стороны по поводу доп. Соглашений в военной сфере пока не было. По сути, Леонид Харитонович на момент, когда я писал этот материал, был единственным источником информации. Поэтому все их сегодняшние комментарии начинаются с обязательного, если президент Тибилов не оговорился. Российские военные эксперты также недоумевают. Ранее они говорили о другой, наиболее вероятной и логичной форме военного сотрудничества с Южной Осетией – создание совместных оперативных штабов под российским командованием. Управление которого перешла бы какая-то часть юго-осетинских военных подразделений. Теперь, судя по заявлению, получается так, что их будут расформировать, говорит российский военный эксперт Александр Гольц.
Как я понимаю, Южная Осетия обладает, мягко говоря, очень скромными вооруженными силами. И когда денег было много, можно было играть вот в такую независимость, создавать оперативный штаб, подчинять подразделения осетинских войск вместе с российскими, заниматься боевым слаживанием. Но сейчас на это просто нет ни у кого ни сил, ни денег, я думаю. И этим объясняется такая откровенная простота. Если он не оговорился.
Наверное, один из наиболее болезненных вопросов в этой истории – придется ли юго-осетинским военным принимать новую присягу. Российский военный эксперт Виктор Баранец говорит, что это совсем не обязательно. Есть немало примеров тому, когда иностранные военные служат в российской армии. Для них вместо присяги создаются контрактные обязательства, которые по своему духу и характеру ничуть не отличаются от присяги, говорит Виктор Баранец.
Это вот, допустим, было, когда вернулся Крым. Там львиная доля из 14 тысяч офицеров, солдат, мичманов захотели служить в российской армии. И здесь тоже возник вопрос, а надо ли им присягать? Ведь они же в Украине присягали. И часто всего допытывались, будете нас заставлять страшное слово делать, переприсягать. Поэтому руководство страны Минобороны решило, что не надо издеваться над совестью людей. Присяга – это святое. И потому были введены такие вот переходные контракты. Будем так их называть, или короткие контракты. То есть на годик подписывают, и там обязательства все предусмотрено.
Численность юго-осетинской армии приблизительно 1200 человек. Численность 4-й российской базы в Южной Осетии – 4000. Можно предположить, что при большом желании заберут к себе большинство. У моих друзей в Южной Осетии заявление Леонида Тибилова вызвало недоумение. По их словам, это противоречит тому, что прописано в рамочном договоре, а именно, где речь идет о вхождении юго-осетинских подразделений в состав российской армии, а не отдельных военнослужащих. В последнем случае автоматически повисает в воздухе вопрос сохранения военных званий и выслуги лет. Кроме того, теперь непонятно, как будут подписывать доп. Соглашения, ведь в преамбуле документа должна быть ссылка на рамочный договор, а их содержание противоречит друг другу. А вот вина за то, что содержание рамочного договора противоречит законодательству России, лежит на тех товарищах, кто его разрабатывал и подписывал. И прежде всего, считают мои цхинвальские респонденты, на инициаторах договора, юго-осетинском руководстве. В самом деле странная история. Столько обсуждали проект договора, столько народу привлекли к его разработке. И все равно получилось с ошибками, которые теперь, судя по всему, придется расхлебывать юго-осетинским военным. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Леонид Тибилов также заявил, что намерен в ближайшее время провести референдум, который позволит ему обратиться к руководству России с инициативой о вхождении в состав Российской Федерации. Цхинвали выступает с подобными заявлениями не в первый раз. Что стоит за словами юго-осетинского лидера, выясняла Жанна Тарханова.
Как заявил сегодня президент Южной Осетии Леонид Тибилов, вопрос референдума обсуждался на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным. Юго-осетинский президент подчеркнул, что референдум пройдет, цитата, «не через год, не два и даже не через полгода, а раньше». Сначала необходимо внести изменения в Конституцию. Это даст возможность главе юго-осетинского государства, цитата, «обратиться к президенту России с предложением создать единый союзный орган, которому мы передадим свои полномочия». Конец цитаты отметил Леонид Тибилов. Тема референдума о вхождении Южной Осетии в состав России поднимается юго-осетинскими политиками с завидным постоянством. По мнению юго-осетинского эксперта Орландо Кильхсаева, Леонид Тибилов заговорил о референдуме, чтобы перехватить инициативу у основного конкурента на предстоящих президентских выборах Анатолия Бибилова и еще раз продемонстрировать Кремлю собственную лояльность, говорит Орланд Кильхсаев.
В Конституции Южной Осетии, кстати, 10 прописана норма того, что Южная Осетия может образовывать и входить в союзные государства и передавать части своих полномочий. этому союзному органу. И сейчас я даже не знаю, вот с какой необходимости и целью надо проводить этот референдум. Я так думаю, что это, скорее всего, считаю, что это все-таки пиар-ход и продемонстрировать России свою лояльность и показать, что, учитывая то, что есть некоторые моменты, он хочет показать свою именно пророссийскую ориентацию. Ну, учитывая, что вхождение в состав России говорит политическая правительная сеть во главе с Бибином, то, скорее всего, да. Он, скорее всего, и перехватит инициативу именно эту тему, хотя и до этого не раз звучало из уст Леонида Дебилова такие предложения.
По мнению югостинского политолога Юрия Вазагова, из заявления президента не совсем понятно, какие вопросы будут вынесены на референдум: вхождение в состав России или создание союзного государства.
Не совсем ясно, какие конкретно будут формулировки вопросов на референдуме и о чем будет идти речь. Создаем мысль на государство или все-таки вход не в состав России. Не первый раз проводим референдум. То есть был референдум 92 года, референдум 2006 года. И достаточно четкими и недвусмысленными формулировками вопросов. Я не думаю, что после этих референдумов у России были какие-то сложности или какие-то последствия. В общем-то, референдум действительно, как было сказано из заявления президента, это внутренний вопрос. То есть мы должны, республика должна определиться с курсом развития. А далее ближайшее само будет решать.
Получить комментарий спикера парламента Анатолия Бибилова, который выступает за вхождение Южной Осетии в состав России, мне не удалось. Как стало известно, он встречался с президентом Леонидом Тибиловым во время работы над этим материалом. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Общественность Абхазии выступила с критикой строительства ресторана на территории заповедника «Сухумская крепость». За комментарием наш сухумский корреспондент Елена Заводск обратилась к заместителю министра культуры Баталу Кабахе.
На прошлой неделе Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии поступило обращение от представителей общественности, которые выражают озабоченность в связи с намерением коммерческой организации «Абхазская ривьера» построить ресторан в Государственном музее-заповеднике «Сухумская крепость». Ситуацию прокомментировал заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кубахия. Он сообщил, что в ноябре 2011 года между Государственным управлением охраны историко-культурного наследия в лице его начальника Анзора Агумаа и коммерческой организацией «Абхазская ривьера» в лице ее генерального директора Алисы Гулария был заключен охранно-арендный договор сроком на 49 лет на пользование недвижимым объектом из состава государственной собственности. Объект обозначен как бывший ресторан «Диаскурия», юго-западная башня Сухумской крепости и встроенный в нее ресторан. На строительство нового ресторана была выделена площадь размером 650 квадратных метров и рассчитан он на 32 посадочных места. Говоря о значении заповедника «Сухумская крепость», Батал Кубахия назвал его многомерным и многослойным памятником культуры, показал основные объекты, которые обнаружили здесь археологи.
Это уникальная октагональная церковь. Такого типа октагональной церкви ученые обнаружат только в Сирии, Палестине, местах раннего распространения христианства. Здесь в идеальном состоянии до уровня метра цемяночные полы, гробницы были. Тут огромные термы, бывшие римские, которые приспособили к храму. Вон в том углу мы нашли башню римского времени. Это вот все турецкого времени настройки, но они настраивались на стены римского времени. Если посмотреть по набережной, там четко видны стены развалившиеся. Там можно увидеть византийскую технологию opus mixtum. Это три ряда кирпичей перемежаются с рустованными квадрами или булыгами. Это до VI века делалось.
31 марта нынешнего года состоялось заседание научно-методического совета при Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия. Обсуждался вопрос целесообразности строительства нового ресторана на территории заповедника. Из 11 членов совета только трое выступили против. Это Батал Кубахия, искусствовед Сурам Сакания и археолог Игорь Цинария. Батал-Кубахия говорит о том, что все разрешительные документы у арендаторов есть, поэтому оспорить их право в судебном порядке невозможно. Но даже если разрешение будет пролонгировано, условия не останутся прежними. Срок аренды будет пересмотрен, он не может быть таким большим. Будет изменена и арендная плата. О новых условиях, которые должны будут соблюсти арендаторы, Батал-Кубахия говорит так.
Проект, который они представили, не то, что меня не устраивает, я и не специалист. Тут надо специалиста, архитектора античных средневековых памятников. Потому что то, что они сделали реставрацию, восстановление вот этой башни, одни говорят хорошо, другие плохо. Нет, это даже научно обосновано, что именно такие навершия были в таких башнях там, в VI веке. Мы вообще хотим по другому пути не делать новодел из этой башни, а вокруг нее так обойти, вот вы свое строите вот на сваях туда, а это чтобы так и было, вот историческое. Но это должно быть в проекте отражено и печать поставлена.
Кубахия пообещал, что вопрос строительства нового ресторана на территории Сухумской крепости будет обсуждаться открыто, и обо всех принятых решениях общественность будет проинформирована. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дублов. Всего доброго. До завтра.